уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 у микрофона Владимир Карпов, в эфире «Умные парни», и с нами сегодня руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Здравствуйте, Константин Эдуардович.
Здравствуйте.
Вы за Усманова или за Навального?
Ну, я бы сказал, что ролики Усманова, мне кажется, идущими на пользу Усманову и Навальному одновременно. То есть я бы сказал, что здесь и один выигрыш, и второй выигрыш. Потому что после этих роликов Усманов достаточно демонизированный персонаж. Произошла раздемонизация. Ну, например, я узнал, что обвинение, которое можно было найти в Википедии про участие в изнасиловании, оказывается ложь. Я, допустим, этого не знал, потому что человек верит.
Это было такое общее место, все были уверены.
Да. Википедия, да, в Википедии написано, значит, так оно и было. Вот. И, собственно говоря, мне кажется, что ролики Навального, и первый ролик, и второй ролик коротенький, в интересах и того, и другого.
Почему? Почему? Почему?
Ну, потому что, как я уже сказал, Усманов
меняет... Нет, про Усманова все понятно, просто имидж. Про Навального...
Навальный для Навального, понимаете, все реклама, кроме некролога. То есть, собственно говоря, он же главный плакальщик на любых похоронах и главный тамада на любой свадьбе. То есть, собственно говоря, утюг в ключе, там Навальный. Я думаю, что по частоте упоминания он уже догоняет президента. И, собственно говоря, повышение его цитируемости идет на пользу. Я недавно видел фоторепортаж о его визите в Ульяновск, где он открывал свой штаб. 300 человек собралось. И еще совсем недавно в регионах его практически не знали. Его знали в Москве хорошо, не знали в регионах. Мне кажется, что вот цитируемость его, повышение этой цитируемости работает на него.
Но там же Усманов прямо говорит, что человек говорит неправду, что человек использует ложные факты, что человек пиарится за счет ложной информации. И как это может работать на пользу?
Это должен установить суд. Насколько я понимаю, Усманов уже подал иск, и 30 мая будет первое по этому поводу заседание.
Подождите, про изнасилование мы уже как будто бы прояснили кое-что.
У каждого человека есть уже сложившиеся отношения, да, и люди ищут не опровержение своих заблуждений, как правило, если они не политологи, а подтверждение. То есть люди ищут аргументы, которые подтвердят правоту их позиции. Кому-то не нравятся олигархи, да, вот, кому-то не нравится Усманов, но нравится Навальный, кому-то не нравится Навальный. И здесь, собственно говоря, мне так кажется, знаете... Все заявления Усманова о том, что Навальный лжет, сторонники Навального будут восприниматься со знаком минус. Противники Навального со знаком плюс. А что касается фактов, ну вот мы же прекрасно понимаем, что факты вот может установить только суд.
Хорошо, а какой выхлоп вообще от этих политических дискуссий, пусть и заочных, вот тех дебатов, в которых не хочет участвовать как раз господин Усманов? Мы-то от этого, как избиратели, как граждане Российской Федерации, от этого что-то выигрываем?
Мы выигрываем от того, что то, что раньше было под ковром, выходит на свет Божий. Мы выигрываем от того, что все становится более прозрачным. И спасибо, кстати, что социальные сети помогают скорости распространения информации. То есть раньше бы никто бы ничего и не узнал. Но появление социальных сетей, появление Ютуба создает новые возможности коммуникации. Информация разносится моментально. Другой вопрос, насколько информация соответствует или не соответствует действительности, это трудно судить, но здесь каждый выбирает уже по себе. Я думаю, что мы выиграем хотя бы в том, что началась какая-то дискуссия. Мне кажется, что живое обсуждение всегда лучше, чем кладбищенская тишина.
Но при этом каждый останется при своем, вне зависимости.
Я думаю, практически очень редко люди меняют свою точку зрения. Я думаю, что каждый практически...
Тогда выхлоп не очень понятен.
Выхлоп очень простой. Ну, для все-таки вот, что касается отношения. Ну, в рамках отношений все-таки могут быть подвижки. Вот, допустим, тот же самый Усманов выглядит отнюдь не таким злодеем, каким его некоторые изображали. Если говорить о Навальном, то многие считали, что Навальный синоним честности. Но я думаю, что и Навальный тоже время от времени передергивает и время от времени его использует в качестве инструмента внутрилитных разборок. Ну, а переключение внимания на Усманова, в конце концов, полезно тем людям, которых Навальный критикует. То есть, условно говоря, сейчас с Навальным дискутирует Усманов, завтра будет дискутировать кто-то еще. Вообще, это вот это вот становится модным. Я сегодня у себя в Фейсбуке видел обращение одной уважаемой девушки-политехнолога к Навальному по поводу гендерного вопроса. То есть Навальный таким образом, с одной стороны, как бы уводится в сторону от той повестки, которую он пытался создавать. Да, у него же, на самом деле, главная цель была не Усманов.
А Медведев, да.
Медведев, да. А теперь он дискутирует с Усмановым. А с другой стороны, как я уже сказал, все реклама, кроме некролога. То есть цитируемость растет. И, кстати, насколько я помню, по медиалогии Навальный действительно еще недавно занимал второе-третье место как политик по цитируемости. И, соответственно, его капитализация политическая тоже растет. Хотя,
вслед за этим должно же последовать, я так понимаю, и официальное признание, вследствие которого, например, Дмитрий Песков не постесняется, да и назовет его имя и фамилию. Ну, как уже все официальное признание. И должно или нет, или не совсем не обязательно?
Да, не называть имени и фамилии, это, конечно, странно. Это, собственно говоря, идет все еще с языческих времен, да, боязнь.
Медведей.
Вот назвать имя демона, назовешь имя демона, демон тут уже появится. Я думаю, что рано или поздно фамилии будут называть, но самое интересное в этой ситуации, как долго продержится вообще эффект Навального, понимаете, на безрыбье и рак рыба. Понятно, что есть запрос на оппозицию, есть запрос на критиков власти, но уже подрастают конкуренты. Вот вспомните историю с митингом за реновацию, когда Навального стянули со сцены, пригласили туда только для того, чтобы он разбавил собой Дмитрия Гудкова. Вот Гудков, например, заявляющий о том, что он будет баллотироваться в мэра Москвы, это уже конкурент для Навального.
Как долго пока он эффект воспринимается как соратник.
А, нет, ну какие не соратники. Вот я думаю, как долго этот эффект продлится. Мне кажется, что сейчас Навальный где-то подошел уже к пику. Вот тот энтузиазм, который был в Москве, когда-то сошел на нет, зато теперь в регионах, в провинции его встречают аплодисментами, девушки с ним фотографируются, 300-400 человек собирается для того, чтобы его послушать. И власти во многом ему помогают, потому что, ну, простой пример, там, город Владивосток, да, скандальное закрытие штаба Навального, опаньки, инфоповод. Какие-то другие темы, сюжеты, связанные с гонениями, инфоповод. Пока система достаточно устойчивая, и количество противников власти не так велико. Но если говорить о пользе контрпозиционирования с ростом падение социального самочувствия и рост протестного настроения работают, конечно, на Навального.
Ну, получается, вот ту картину, которую вы описываете, что Алексей Анатольевич выгоден в том числе и представителям власти, вот именно в том неопределенном формате, в котором он сейчас присутствует в медиаповестке.
Согласен, да, конечно, выгоден. Выгоден и как на самом деле выгоден и как инструмент межлитных разборок, внутрилитных разборок. Выгоден и как громоотвод, то есть, собственно говоря, канализация протеста уходит в ту сторону, при этом никакой реальной угрозы, мне кажется, на сегодняшний день для власти Навальный не представляет, но при этом с санитаром леса он работает, и, соответственно, после некоторых выступлений есть подвижки, да, вот связаны, не связаны, может, не вся после, значит, следствие, например, проехался он по Роснефти, да, по поводу закупок, там, ложечек, чашечек, закупки отменили, вскрыл историю с якобы имеющимися у главы Нижнего Новгорода квартирами в Майами. Прокуратура проверила, квартиры нет, квартиры, оказывается, принадлежат бывшей жене. Но глава города вот сегодня ушел в отставку, Навальный может засчитывать. Имел к этому отношение прямое, кстати, или да, нет, но, собственно говоря, получается так, для его сторонников каждая лыка в строк.
Если говорить о серьезной оппозиции, которая должна подрасти, вы упоминали и Дмитрия Гудкова, все-таки где-то в идеологическом поле ее искать, или полагаете, она произрастет именно из социального какого-то недовольства?
Я думаю, что вообще трансформация политическая возможна тогда, когда, скажем, конструктивная часть оппозиции найдет общий язык с критически настроенной конструктивной частью власти, но это будет очень нескоро. Если говорить о позиции нынешней, то вся проблема ее в том, что власть она критикует достаточно содержательно, а вот когда речь заходит о позитиве, то она вполне бессодержательна. По этому поводу общался недавно с ульянскими
журналистами. Позитив вы имеете в виду вот как раз позитивный запрос на позитивный какой-то проект?
Да-да-да. Ну, вот я недавно общался с ульянскими журналистами. Есть у меня там друзья. Вот как раз Навальный только что был в Ульяновске. Их поразило, насколько он неглубок. То есть, когда он начал говорить о проблемах, собственно, Ульяновской, Ульяновской области, он продемонстрировал отсутствие знания, понимания предмета. То есть, он очень хорошо выступает на тему борьбы с коррупцией, но как только речь заходит о каких-то других вещах,
то есть... тут он... Алексей Анатольевич, как развиваться будем? И вот здесь...
Да, у него, на самом деле, его программа, например, которую он предъявлял в качестве президентской, она весьма неглубока, и ее очень легко разнести в пух и прах. Он хорош в своем амплуа, он хорош в амплуа критика, но мы же предполагаем все-таки, что оппозиция, если мы говорим о сменяемости власти, должна иногда приходить во власть, да, а приходить во власть, имея только критический задор и не имея конструктивной программы, ну, думаю, что страна таких экспериментов не заслужила.
Константин Эдуардович, ну, почему не заслужила? Мы этими экспериментами только и живем, и если вспоминать нашу историю, то ровно на этой волне власть у нас и менялась, когда критика...
Да, но вот как раз тогда и подошла прививка, да, то есть, условно говоря, сейчас стабильность до сих пор остается главной ценностью для многих людей. Да, социальное самочувствие падает, да,
протестация не, подождите, это прививка, но... предположим, для вас, прививка для меня, а для тех людей, которые идут после, они уже этих событий не помнят.
Смена поколения. Только смена поколения может в этом смысле помочь, потому что для тех людей, которые ходят на выборы, рассказы про лихие 90-е все еще актуальны. Я думаю, что вот когда подрастет новое поколение уже другое, да, то есть, условно говоря, поколение старше – это поколение конформистов, поколение людей, которые не готовы рисковать и терять, а поколение людей, для которых перемены не являются ценностью, для них ценность – стабильность. Придет поколение, для которого ценностью будут перемены. Это неизбежно, вопрос времени.
Именно поэтому вы говорите о том, что не скоро появятся те люди, которые найдут какой-то конструктивный диалог с оппозицией власти внутри власти?
Ну, начнем с того, что пока наша вся система политическая живет под зонтиком рейтинга одного человека. И у этого человека электоральный рейтинг сейчас где-то там на уровне 64%. То есть большинство по-прежнему одобряет и поддерживает Владимира Владимировича Путина. Вот что будет после него, это вопрос открытый.
Именно поэтому не скоро.
Именно поэтому не скоро, потому что пока он и является той самой скрепой, на которой все держится.
В том числе и для оппозиции, кстати.
В том числе
и
для оппозиции, да, потому что она как раз на контрпозиционировании и зарабатывает очки, и каждая лыка в строку.
Но все-таки запрос на позитивную программу, он все ощутимее, и сколько я не разговаривал с различными экспертами, они все время говорят о том, что ну вот сейчас уже не играет эта история с Путин 2.0, Путин 3.0, нужна какая-то новая программа, нужны какие-то новые горизонты, а их все нет.
Да, есть запросы на реализацию повестки развития, то есть понятно, что страна развивается крайне медленно. Экономический рост почти нулевой. Другие страны развиваются значительно быстрее. Можем безнадежно отстать. Что нужно делать? Можно создавать симулякры, да? То есть, условно говоря, в очередной раз относить все на какое-то будущее. Была стратегия 2020, будет стратегия 2030, потом 2050 и так далее. Будем все время рассказывать о том, как будет хорошо когда-нибудь. Вот. Либо конкретная программа действий на ближайшие там, 5-6 лет. Вот этого, оказывается, действительно не хватает. То есть, в принципе, не хватает стратегических перспектив, не хватает понимания, куда страна движется. И поэтому все больше людей, которые считают, что страна движется в неправильном направлении. Потому что мы видим, что, конечно, перемены к лучшему происходят, да, появились там, вот мимо моего дома теперь ездит новый трамвай. Это очень здорово, российского производства, красивые, голубые, чудесно. Но такие трамваи ездили по Стамбулу еще лет 10 назад. И вот есть ощущение отставания. Соответственно, вот это ощущение отставания более остро переживают молодые люди, потому что старшие все еще сравнивают
с тем, что было,
с тем, что было когда-то, да. И говорят, что мы так хорошо никогда не жили, боже мой. Вот мою маму спроси, она скажет, что если пятерочки на прилавках есть товары, и не важно, там, какой сорт сыра, главное, что там есть 3-4 сорта сыра. Для меня, например, уже важно, какой.
Да. Хорошо, тогда я предлагаю двигаться дальше. К вопросам наших слушателей мы обратимся чуть позже, уже после, скорее всего, информационного блока. Просто пройдемся по повестке, которая у нас образовалась. Обыски у Кирилла Серебренникова, возможно, исключительно дело там в том, что действительно какие-то махинации, но в любом случае, я просто обращаю внимание на это, любое обращение к таким ярким публичным персонам у нас мгновенно приобретает политический оттенок.
Да, возможно, невозможно, пусть становит суд, но есть серьезная проблема, да, такой дуализм нашего сознания. С одной стороны, все хотят борьбы с коррупцией, с другой стороны, как только начинается борьба с коррупцией, со злоупотреблениями, борьба за сохранение бюджетных денег, начинаются крики.
У нас хотят крики, борьбы с конкретными коррупционерами.
Да, с конкретными, совершенно верно, потому что начинаются крики по 37-й год. И одни считают, что индульгенция – это либеральные взгляды, другие считают, что индульгенция – это взгляды охранительные. Вот, как только тронут либерала, либералы кричат, что все это политический заказ. И вот на самом деле здесь есть серьезная проблема. То есть Серебренников, безусловно, великолепный режиссер. Безусловно, человек, который внес огромный вклад в театральное искусство. В чем обвиняют? 200 миллионов бюджетных рублей растворилось, да?
Причем не его обвиняют.
Не его, да, организация, которую он создавал. Вот, то есть обвиняют его соратников в том, что там, за 3-4 года, да, 200 миллионов рублей растворилось, которые выделялись на пропаганду театра, продвижение вообще театра вообще. Ну, что сказать, здесь как бы все очень просто. То есть если ты критик власти, не работай с бюджетными деньгами. Не работай с бюджетными деньгами. Бюджетные деньги, вот на самом деле по бюджетным деньгам для творческих людей здесь серьезная проблема. Подтянуть можно любого. Кстати, о бюджетных деньгах. Я вот сегодня, после того, как прочитал пост одной знакомой о том, что а вот смотрите, как Министерство культуры тратит деньги. Я посмотрел совершенно ужасный мультик «Дети против волшебников», на который потрачено порядка миллиона долларов. И вот это вот действительно в чистом виде деньги на ветер. Но мультик охранительный, там дети борются с злобными спецагентами шотландской школы волшебников, которая произошла от немецкой Нанербе. И вот, в принципе, оценить расходы на культуру вообще достаточно сложно. Да,
то есть всегда субъективно, как художественная гимнастика, да?
Да, я бы, например, на месте правоохранительных органов посмотрел бы еще, насколько соответствует сумма, потраченная на этот мультик, тому, что получит на выходе. Но вот по поводу Серебренникова, все сейчас говорят о политическом подтексте. Даже я вчера комментировал РБК, сказал, что, конечно, это сигнал либерально настроенной творческой интеллигенции, но понимаете, что значит сигнал? То есть его хотели послать, этот сигнал, или это воспринимается как сигнал самим реципиентом? Вот власти это сейчас выгодно или невыгодно, вот эта история, такая история? Накануне выборов президентских, да, рассориться с людьми творческими, там, Чулпан
Хаматова. Которые были с ней в контакте,
да, которые, на самом деле, которые работают на власть, которые помогают власти, которые выступают в роли доверенных лиц президента, как Чулпан Хаматова, да. А сейчас мы смотрим, вчера был митинг, вот там выступали люди искусства.
Миронов, Хаматова,
да,
зачитывали письмо в поддержку Серебренникова.
Да, и все остальные. Вообще здесь точку должен поставить, конечно, суд. Вот есть очень серьезная проблема – презумпция виновности, которая у нас торжествует. То есть если человек критически настроен к власти, то и если его…
Априори невиновен.
Конечно, априори невиновен в глазах многих людей. То есть если он критик власти, понятно, если его подтянули, то исключительно потому, что он неудобен, потому что он критик власти. А то, что, может быть, там действительно бюджетные деньги расходовались недолжным образом, в это люди поверить не хотят. То есть, на самом деле, вся проблема в том, что сейчас общество живет в вере, а не знанием. Мы знать не, правду знать мы не хотим. То есть, на самом деле, если окажется, что он действительно виновен, те, кто сейчас защищает, будут продолжать говорить, что нет, этого не может быть, и не может быть никогда.
Ровно потому, что нашему правосудию тоже верить нельзя.
Да, нашему правосудию, на самом деле, люди тоже не верят. То есть, на самом деле, получается так, что люди не верят уже ничему и никому. И это, на самом деле, это серьезная проблема. Это серьезная проблема для страны в целом.
Знаете, у нас получается какой-то замкнутый круг, потому что, когда, например, обсуждали отставки губернаторов, кого-то с препровождением следственного изолятора, кого-то просто уводили там, с его поста, тогда очень многие эксперты говорили следующее, что вот такие массовые зачистки глав регионов, они приводят в том числе к дисбалансу системы, потому что для регионов было важно сохранять какие-то определенные, пусть негласные, но правила игры. Было понятно, за что могут посадить, за что нет, и сейчас как будто бы эти правила игры меняются. Это раз. То есть те лоялисты, которые были, они, ну, тоже сейчас под ударом. Для либеральной общественности, ну, тоже не очень понятно. Вроде как человек был около системы, особенно там не мочил, но при этом был настроен критически, его, значит, трогать не должны. Сейчас опять это не работает. Получается, что в любом случае у нас такая стержень вообще всей существующей системы, это коррупция. Получается так. Если, вот, трогать нельзя, ровно потому, что это приводит к определенному дисбалансу.
Дисбалансу, делегитимации власти. Понимаете, одного губернатора задержали, второго, третьего, а доверие к антикоррупционной кампании от этого не прибавилось. Даже наоборот. Потому что многие считают, что антикоррупционная кампания – это, опять же, инструмент сведения счета, с кем-то не поделился, кому-то не угодил, место кому-то понадобилось и так далее. Это серьезная проблема. Есть запрос на борьбу с коррупцией, с одной стороны, а с другой стороны, есть большое-большое недоверие к самой антикоррупционной кампании, которая воспринимается как отстрел слабейших, да, то есть, условно говоря, вот Маркелов, некому заступиться было за главу Мариэл, ушел в отставку, уже вроде ушел в отставку, причем почетно ушел, через 2 или 3 дня его забирают, да, как-то странно все это выглядит. И, конечно, когда речь заходит о арестах губернаторов, понимаете, нельзя дискредитировать один уровень власти, не дискредитируя власть вообще. То есть аресты губернаторов делегитимируют власть вообще. И в конце концов, с одной стороны, есть запрос: давайте жестко и решительно, а с другой стороны, когда задерживают одного, второго, третьего, тут же возникает вопрос: а кадровая политика, а профилактическая работа,
кто их ставил, откуда взялись?
А почему, да, почему, откуда взялись, а почему только сейчас, а почему не раньше, а почему этого, а не другого? Ну, то есть, нашим людям трудно угодить, это факт.
Тогда самый лучший выход вообще не трогать, получается.
Ну, вообще-то приходится трогать, просто потому что коррупция становится действительно неподъемным бременем. В тучные годы еще на многие вещи можно было смотреть сквозь пальцы, да? Но сейчас годы уже не тучные, и, соответственно, каждый бюджетный рубль должен работать на результат. И если говорить о тех временах, когда страна купалась в деньгах, а были такие, да, вот, и сравнить их с нынешними, когда секвестируются бюджеты всех уровней, когда идет оптимизация, сокращение расходов и так далее, коррупция становится тормозом развития, а при этом понятно совершенно, что если говорить о системной борьбе с коррупцией, то это, конечно, не столько задержание, не столько аресты. Между прочим, недавно в ЦИОМ проводил исследование на тему коррупции, я был на научном совете на презентации. Вот есть представление о том, что у нас люди хотят голову чиновников, да? Да. Нет, ничего подобного. Главный запрос на возмещение ущерба. На возмещение ущерба. То есть, если человек нанес ущерб, пусть возмещает.
Так гигантские штрафы у нас, согласно Уголовному кодексу, уже введены.
И есть очень серьезная проблема, связанная с тем, что системная борьба с коррупцией – это не показательные аресты, это создание условий, в которых, например, ты решаешь те или иные проблемы, не соприкасаясь с чиновниками. Вот МФЦ в Москве – это как раз и есть борьба с коррупцией. Пошел и получил справку. Если ты можешь получить загранпаспорт быстро, не давая никому никаких взяток, это борьба с коррупцией. Если ты можешь ребенку устроить детский сад без всяких взяток, это борьба с коррупцией. В школу, лечь на операцию и так далее, никого не подмазывать, это борьба с коррупцией. И у нас есть проблема бытовой коррупции, а есть проблема казнократства. Вот проблема казнократства – это другая проблема, потому что, в принципе, те люди, которых задерживали, там в чистом виде казнократства-то нет. Там есть злоупотребление служебным положением и так далее, и многие вещи...
Ну, как предстоит... вице-губернатор Краснодарского края, который сегодня вот как раз...
Многие вещи еще предстоит, на самом деле, доказать. И хотелось бы, вот сколько у нас уже задержано, где суды, да, и...
Но Дудку посадили, что?
Ну, Дудка, это было давно, уже никто не помнит даже, кто такой Дудка, да, бывший губернатор Тульской области, я думаю, что в Туле еще помнят, а вот по стране уже точно не знают. А вот по поводу бывшего Сахалинского, например, или бывшего Кировского, интерес до сих пор живой. И я, например, вот недавно был в Ижевске, а там задержали Соловьева, главу республики. У него одной почки нет, вторая почка больная, да, то есть, условно говоря, может скончаться в СИЗО. Так там больше жалости к нему, чем чего бы то ни было, чем осуждение. Больше жалости.
В общем, непонятно, что делать с коррупцией, потому что не бороться не представляется возможным. Бороться – это значит усугублять проблему в какой-то степени для власти. И выхода из этой
бороться ситуации... бороться с коррупцией, но так, чтобы все были равны перед законом. То есть бороться с коррупцией без всяких изъятий, чтобы борьба с коррупцией не просто была инструментом сведения счетов. Вот,
то есть втихую получается.
Некомпанечная. Да, без всяких этих самых...
С Юрием Грымовым беседовали, он коллега Кирилла Серебренникова, режиссер, который сейчас возглавляет театр «Модерн», и он рассказал свою историю о том, что сейчас, когда он пришел и проработал в театре «Модерн» 4,5 месяца, он разгребает авгиевы конюшни, оставленные предыдущим руководством. Вы в правоохранительные органы обращаться будете? Нет, сказал он.
Интересно, кто ему финансирует спектакли? У меня знакомые ходили на днях, плевались, говорят, ужас-ужас.
Не знаю, надо сходить потом свои суждения какие-то сформировать. Я напомню, с нами сегодня руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Сейчас информационный выпуск, реклама, после этого продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
14:35. В эфире «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Еще одна новость, которую мы не обсудили, это отмена открепительных удостоверений. Вообще, перемены в избирательном законодательстве, которые были приняты у нас нынче. Это и то, что выборы президента у нас 18 марта, и отмена открепительных. Что делают? Зачем?
Все делается для удобства людей. Ну, а на самом деле для повышения явки. Безусловно, система открепительных создавала неудобства при голосовании. Да? Ты живешь в одном месте, находишься в день выборов в другом месте, тебе нужно идти заранее брать открепительный. Тут телезрительная система, можешь, используя интернет, в конце концов, используя те или иные ресурсы, такие, например, как сайт госуслуг, можешь решить проблему своего голосования с минимальными трудопотерями, трудозатратами, что на самом деле позволяет увеличить количество голосующих. Количество голосующих никого не смущает и даже радует по одной простой причине, потому что все мы знаем, чем закончится президентский выбор. Кого изберут, мы понимаем. Да, и альтернатив реально нет. Остается вопрос легитимации результата или легитимизации, кому как нравится результата. Для этого нужно, чтобы явка была пристойной. Сейчас администрация президента подстраивается от былых ориентиров, которые были провозглашены 70% явки. Теперь уже говорят, что эта цифра не является рабочей. Какая явка будет, такая будет. Пусть будет естественная. Но понятно, что те же самые открепительные создавали ситуацию, в которой легче было фальсифицировать результат, но сложнее было людей на избирательный участок затащить.
Подтащить, да.
Да, а без них нет необходимости результат фальсифицировать, потому что понятно, на самом деле, что большинство проголосует за Путина. Надо создать все возможные удобства и, плюс ко всему прочему, создать атмосферу праздника. Поэтому соединяется день выборов с днем воссоединения Крыма с Россией, то есть весна, выборы, праздник, пойти на выборы, себя показать, других посмотреть.
Только облака разогнать осталось.
Да, еще облака. Ну, кстати, как раз третья неделя марта, во многих регионах будет хорошая погода, весна наступила, депрессия зимняя закончилась, пойти проголосовать за Владимира Владимировича. Я думаю, что ничего плохого в этом нет, потому что действительно создает больше удобства. Я вообще считаю, что в конце концов, ну, рано или поздно мы придем к голосованию по интернету, и ты сможешь делать свой выбор, не выходя из дома.
Но, знаете, все равно рассматривать вот эти изменения вне контекста тоже было бы неправильно. Вы сами правильно обозначили контекст, с этим никто не спорит. Там единственное уточнение. Для того, чтобы повысить явку, задумались и о проведении плебисцитов в регионах.
Да, региональных референдумов, да.
Плюс еще здесь, опять же, можно вспомнить пикировку Усманова и Навального. То есть такой интерес к политической жизни, общественно-политической, он как будто бы и инициируется, и возвращается сам по себе. И поэтому, а каким будет результат, мы можем предсказать?
Ну, результат президентских выборов мы точно,
можем предсказать. Не выборов, а вообще
Оживление политической жизни рано или поздно неизбежно. Неизбежно просто в силу смены поколения. Да? На смену конформистам идут нонконформисты. Идут люди с другими моральными ориентирами, другими ценностями, другим мировоззрением, которые хотят что-то менять. Вот, кстати, вопрос развития и завтрашнего дня. Вот у вас прекрасная майка с Юрием Гагариным. Да. Чудесная совершенно майка. Вот, как-то был я в Кении, в Африке, да, и разговаривался с африканцами. Они говорят, вы откуда? Я говорю, из России. Они говорят, это где? Я говорю, такая маленькая страна на севере. Они говорят, это там, где Европа? Я говорю, да, там, где Европа, возле Голландии, такая маленькая страна. А чем вы знамениты, спрашивают они меня? Я говорю, ну как же, мы первыми отправили человека в космос. Они говорят, да ладно, американцы отправили. А еще, я говорю, автомат Калашникова знаете? Да. Вот, это наш. Нет, не ваш, это китайский. И только я сказал Путин, тут они, Путин, да, это который с Америкой борется. О, Путин, круто. То есть, как это... Не печально, но некоторые наши ценности, которые мы считаем ценностями мира, уже миру уже неизвестны. Да? И есть проблема, связанная с тем, что, конечно, Владимир Владимирович Путин обеспечивает нам сейчас стабильность и устойчивое развитие, но в скором времени люди захотят другого. Да, и здесь, мне кажется, самое главное не пытаться забежать вперед раньше времени. Ребенок должен родиться через 9 месяцев, а не через 3, не через 5, не через 6. Я, например, сторонник перемен, я этого не скрываю, но я сторонник эволюционных перемен. Я думаю, что, допустим, мои дети уже не хотят жить так, как я хочу для них, или так, как я живу. И есть серьезная проблема, связанная с тем, что для того, чтобы страна развивалась, нужна и конкурентная политическая система, да, нужна и дееспособная позиция, нужна сменяемость власти, нужна ротация, все это необходимое. Соответственно, я очень надеюсь, что партийная система у нас будет развиваться, что Госдума будет действительно увеличить свой авторитет и влияние в обществе, что люди поймут, что выбор – это важно, и что голос не стоит 500 рублей, как это в Владивостоке вот недавно вскрылось, там сейчас возбудили уголовное дело против одного из депутатов, 500 рублей голоса покупало, а стоит значительно больше. То есть я, на самом деле, очень надеюсь, что...
Цинично прозвучало, стоит значительно больше.
Конечно, стоит значительно больше, потому что, условно говоря, отдав свой голос за 500 рублей, человек может потерять потом намного больше, когда некомпетентные люди придут во власть. И когда городской бюджет будет работать на этих людей, а не на интересы этого человека. То есть он получил 500 рублей, но потом получит повышение коммунальных тарифов, плохие дороги, некачественное жилье, отсутствие инфраструктуры и прочее, прочее, прочее. Так что голос на самом деле бесценен.
Просто есть такое ощущение, что вот все то, что вы описываете, как-то вдруг произойдет одномоментно, и тогда...
Нет, постепенно, ничего... я думаю...
Да как, ну смотрите...
Хотя скачкообразное, на самом деле, если мы возьмем теорию эволюции, то, конечно, развитие происходит через скачки, да, и какой-то скачок будет, но скачок это будет не сейчас, не в 18-м году, а может быть в 24-м, 25-м, ну, то есть, условно говоря, страна стоит на пороге больших перемен, это очевидно. Некоторые говорят, что перемены наступят очень скоро. Я думаю, что серьезные перемены будут дальше, когда мы поймем, что мы уже уперлись в стену, что мы зашли в тупик, и нужно что-то менять. Нужно что-то менять хотя бы для того, чтобы обеспечить экономический рост. Не 0,5%, не 1%, а 3-5% и так далее, чтобы быть в числе тех стран, которые... Ну, уже сейчас, например, средняя зарплата в России равна средней зарплате в Казахстане. Еще недавно это было не так. И понятно, что никто на месте не стоит, и нам тоже придется бежать, чтобы...
Чтобы стоять на месте.
Чтобы стоять на месте.
Ну и последняя тема, сознательно ее задвинул в конец, хотя совсем недавно, предположим, года два назад, мы бы обсуждали это несколько дней, и в числе топа это теракт в Манчестере. Почему такая, мягко говоря, вялая реакция на произошедшее? Все, мы окончательно смирились с тем, что мир такой, и другим он уже не станет?
Ну, как говорил один известный писатель, каждый день прорыва без теракта приближает нас к теракту. То есть терроризм неизбежен, потому что религиозный фундаментализм легко и просто завоевывает ума молодых, а террор – это, по их мнению, средство разрушения старого мира и строительства какого-то нового мира. И здесь есть серьезная проблема, потому что есть организованный терроризм, а есть террористы-одиночки, с которыми ничего не поделаешь. То есть в любой момент средством для проведения теракта может оказаться грузовик, может оказаться газовая труба, может оказаться все что угодно. То есть это не тот терроризм, с которым мы раньше сталкивались. Да, вот, допустим, мой хороший знакомый погиб в самолете, который взорвали чеченские террористки. Чечня боролась за независимость. Было понятно, ради чего, да, все это происходило. Сейчас даже цели иногда нет. Есть цель просто ввергнуть всех в хаос, дестабилизировать ситуацию. Кстати, по поводу теракта в Британии, мне, например, было очень грустно наблюдать за реакцией в соцсетях, потому что некоторые попытались его тут же использовать для того, чтобы, проливая крокодили слезы неискренне, и говоря неискренне слова сочувствия, тут же заговорить о слабости Европы, вот, о кризисе Европы, о проблемах европейцев и так далее. То есть в чужом глазу, как всегда, замечаем соринку, в своем не замечаем бревно. Россия тоже не защищена от терроризма, да, и у нас, на самом деле, театры захватывали, и школы, и самолеты взрывали. Так вот, есть серьезная проблема, мне кажется, общая. Терроризм – угроза для всех. И очень неприятно, когда эту тему используют в целях пропаганды и контрпропаганды, доказывая преимущество там, одной системы перед другой, рассказывая
о том, что... Да мы в колее просто. Вот если что-то происходит аналогичное, мы всегда знаем наперед уже, как эта тема будет обсуждаться и как развиваться. Мы точно знаем, что в Европе скажут, что самое главное наша защита – это сохранять привычный образ жизни, показать террористам, что мы не поколебимы.
Да,
в России наверняка скажут о том, что там они ничего не понимают.
Не понимают, да. Ай-яй-яй, британская полиция, как они вообще плохо работают, не проверяют людей, проходящих на стадион и так далее и тому подобное, хотя такое же может случиться и в России. То есть, собственно говоря, ведь прошли же в свое время чеченские террористки в самолет Москва-Волгоград с бомбой, и ничего, сквозь эти самые рамки прошли каким-то образом. Так вот, все то, что произошло в Британии, это повод для сочувствия и скорби, и никак не повод для злорадства. К сожалению, у нас достаточно много злорадствующих, и это, на самом деле, говорит о каком-то моральном кризисе, который мы переживаем, потому что начинается злорадство по этому поводу. Вот, то есть, называется назло... То есть, Господи, выколи мне глаз, если сосед ослепнет. Или пусть у меня корова сдохнет, лишь бы у соседа не отелилась. У нас, на самом деле, такая же проблема с исламскими фундаменталистами. У нас такая же проблема с мигрантами. Вот. Но вообще надо понять, что мы часть Европы.
Да всем бы понять. Я предлагаю сейчас уже подключать нашу аудиторию. Напомню, с нами сегодня руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Ну и телеграм работает, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, добрый день, Тимофей.
Да, Тимофей.
Сторонник Алексея Навального. Послушал про Алексея, не согласен вообще с корнем с вашим гостем. Считаю, что первое, рейтинг у Путина не 60 и не 70, а где-то 20%, это первое. Второе, вот то, что про Навального собираются там где-то в регионах 314, неправда, там собираются около 5000 человек, это очень много. А в-третьих, я хочу сказать, что если Алексей не будет допущен до выборов, мне кажется, будет просто революция. Просто вы не понимаете нас, что мы хотим жить в другой стране. Спасибо.
Ну, видите, это вопрос веры. Начнем да. с того, что в Ульяновске на открытие штаба Навального пришло 300 человек. 300, может быть, 400.
Вы как свидетель тысяч. Просто.
Там фотографии есть, и есть свидетели, мои хорошие знакомые. Это раз. Значит, во-вторых, к Навальному можно относиться по-разному. Я ему не доверяю. То есть я, допустим, не верю в искренность его стремлений и намерений, и просто сопоставляю факты. Кто-то верит и считает, что это новая мессия. Я видел его заход на митинг против реновации. Это было явление Христа народу. Честно говоря, я всегда удивляюсь, вот как вот люди, которые исповедуют демократические взгляды и ценности, почему-то кидаются в объятия очередного вождя. Вот откуда вот это увлечение вождизмом? То есть, условно говоря, вот если не Путин, то кто? Если не Путин, то Навальный. А может быть, вот вообще можно как-то без вождей?
Нет.
Да, к сожалению, в российской действительности, наверное, действительно нет. Так вот, я не отрицаю за Алексеем право на политическую деятельность. Я даже считал, что было бы лучше, если бы он принял участие в президентских выборах. К сожалению, судимость ему не позволяет. Но мне кажется, что это политика переходного периода, и настоящий герой появится позже.
7373948, слушаем сейчас вас. Секунду, да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вы не скажете, вот зачем такое беснование по поводу ареста вот этого самого Худрука? Значение этого театра для России ничтожно. Никто о нем не слышал, не знает. Это только так называемая либеральная интеллигенция квакает по этому поводу, и все.
Здесь спасибо, принимается.
Театр хороший, режиссер хороший, и он, кстати, не арестован. Были обыски, но обыски как раз, которые...
Нет, мы сегодня ему звонили, и автоответчик отвечал уже по-немецки, то есть не исключено, что он где-то за пределами...
Нет, он мог выехать, но он точно не задержан, не арестован, да. Я так скажу, виновен, невиновен человек, пусть суд устанавливает, хотя многие и в суд не верят.
Это первое, да.
Это первое. А второе, что касается культуры, на вкус и цвет товарищей нет, да. Вот, кому и горький хрен малина, кому и бланманже полынь. То есть, есть люди, которые считают, что Google Center Серебренников – это то, что сейчас Россия может предъявить не только себе, но и миру. Есть те, кому все это точно не понравится. Но вот мне хотелось бы, на самом деле, больше терпимости. К сожалению, так получается, что у нас обязательно надо... Вот, падать из крайности в крайность. Либо полное отрицание, при этом я не смотрел, но осуждаю. Либо полный восторг, причем из серии «Не важно, что там покажут», но раз он занимает определенную позицию политическую, или там у него определенное мировоззрение, значит, все, что он делает, все это хорошо. Вот как-то слишком у нас общество сейчас политизируется.
Но вообще, мне понравились два подряд звонка.
Да, прекрасно.
От Тимофея, и следом за ним
два уже... Два мира, два Шапира, два образа жизни.
Люди, которые, такое ощущение, друг друга вообще не замечают.
Да.
Живут в параллельных
живут
вселенных.
Живут в параллельных вселенных, совершенно точно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Радио убавлю. в противовес Тимофею, ну, не в противовес предыдущему, просто про Навального хотел сказать. Ваш гость ошибается, говоря, что есть якобы выбор либо Путин, либо Навальный. Я противник Навального. Но вот, к примеру, то, что учинила Роснефть, я вот на днях, и то, как на это отреагировал их пресс-секретарь Леонтьев, это просто, знаете, это позорно, это мерзостно по отношению к большинству нашего народа. И это позволяет себе компания, которая владеет государством практически, ну там не 100%, 80%, насколько я понимаю. Но это мерзостно с их стороны, со стороны этого менеджмента так называемого.
Спасибо, принимается.
Ну, во-первых, я не говорю, что есть выбор либо Путин, либо Навальный, выбор несколько шире, да. Я говорю о том, что многие так считают. Многие считают, что на самом деле, если не Путин, то кто? И сразу
называют
Навального.
Так у нас зачастую разворачивается дискуссия. Да.
И по поводу Михаила Леонтьева, пресс-секретаря Роснефти, у меня к нему отношение неоднозначное, скорее негативное. Что касается вот этих закупок, которые Навальный обнародовал, то, конечно, это форменное безобразие. То есть там рюмочки по 12 тысяч, какие-то вилочки по 11 или там, 15 тысяч, я уж не помню сколько. Это как-то уж чересчур для компании, которая обременена долгами. Так вот, в данном случае вот мы как раз увидели еще третью позицию, да, центриста, в принципе. К сожалению, у нас центристов...
Не нашим, не вашим, да.
Да, вот центристов у нас бьют с обеих сторон. То есть, на самом деле, как правило, центристам быть тем непопулярно, невыгодно, тебя будут лупить и слева, и справа. Но вот третья позиция мне как раз ближе. Хотя человек приписал мне то, что не говорил, но вот эта позиция мне как-то ближе.
Ну, центристам... Кое-где быть выгодно даже, если вас зовут Макрон, и вы претендент
да,
на пост президента Франции.
Да, во Франции, да.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Скажите, пожалуйста, а почему вот раньше у генералов, губернаторов, полиции, жандармов, эсеры, а сейчас какой террор страны убивает простых людей? Это же геноцид получается народа, который ничего не решает. Какой цель добивается террорист, если не простой народ убивает?
Вот сложно ответить за террористов, какой цели они добиваются.
Нет, здесь очень просто все. Эсеры боролись за власть. То есть они не просто боролись за дестабилизацию ситуации. Была конечная цель – взять власть. У террористов нет цели взять власть в Британии. Они не могут ее взять. Они просто ведут себя как партизаны в тылу врага, сея панику и хаос. Да, в конце 19-го, начале 20 века революционные партии в России, которые пытались подвести дело к революции, убивали представителей власти. Сейчас гибнут простые люди. Терроризм на самом деле изменился. Это уже совершенно другой терроризм. Произошла как бы... Если раньше человечество было по принципу власть не власть, сейчас, например, по религиозному принципу. То есть, на самом деле, для того человека, который устроил этот взрыв, а уже Аль-Каида взяла на себя ответственность, те, кто там...
ИГ брало.
А?
ИГ брало.
По-моему, Аль-Каида.
Вчера ИГ. Точно
да?
читал.
А сегодня читал про связь Аль-Каида, якобы это... Ну, возможно. Хорошо, пусть будет исламское государство, запрещенное в России, но так или иначе, важно одно, что для него те люди, которые собрались на этот концерт, людьми и не являются. То есть это на самом деле
неверный,
да, религиозный фанатизм, самое страшное вообще, что может быть, религиозный фанатизм, религиозный экстремизм.
Ну, и с пометкой срочное агентство ТАСС. В продолжение нашей дискуссии. Свердловский областной суд постановил заочно арестовать экс-губернатора Юревича. Михаил Юревич, бывший губернатор Челябинской области, заочно теперь арестован. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей. Вы знаете, вот по моему мнению, кто выиграет там, будет участвовать Навальный в выборах, не будет, или Путин выиграет, не выиграет. Дело в том, что мы стоим перед другой угрозой. Будут ли объективные вообще выборы? В любой развитой стране есть гипервойска, так называемые. То есть сейчас уже обсуждение идет, что мы влияем на американские выборы, также и на наши выборы может повлиять какая-то сторона. И наши выборы будут вообще необъективны. На них могут выиграть какое-то лицо, которое вообще нет в списках. Вы это не предполагаете?
Спасибо,
принимайте. Ну, госпирологическая такая тема, что кто-то может воздействовать на систему газвыбора, и вдруг чудесным образом...
Такой постмодернизм чистый уже пошел.
Да, и вдруг выясняется, что Владимир Ильич Путин не выиграл выборы. Боже мой, а выиграл Геннадий Андреевич Зюганов. Я, честно говоря, очень сомневаюсь. Система защищенная. Однако есть, на самом деле...
Я просто обращаю внимание, что такое уже недоверие в общем
в принципе,
к институту выборов после всех...
Я хотел сказать вообще, не только недоверие к институту выборов, недоверие ко всему. То есть люди сейчас демонстрируют недоверие ко всему абсолютно. Выборы точно нечестный, митинг.
Точно загнали.
Да, загнали. Или наоборот, провокаторы вышли, там, какой-нибудь прокремлевский и так далее. Во всем видят подвох. Ну, как-то вот интересно, что мы к этому подошли, к тому, что перестали доверять уже чему бы то ни было.
И очень интересно, где произойдет точка сборки.
Да, что, где произойдет точка сборки. Хороший вопрос.
7373948, пожалуй, последний звонок успеем принять. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Москва.
Да, Сергей.
Спасибо за... Так рассмешил ваш гость, если честно, сказав, что он определил количество людей по фотографии тому, что ему сказал знакомый, да? Вот, это про Навального. А как он определил, по какой фотографии рейтинг Путина? Я тоже хочу эту фотографию посмотреть.
Хорошо.
Замечательно. Понимаете. Вот я говорю, это вопрос, опять же, вопрос веры. По поводу количества людей, собравшихся на встречу с Навальным. Есть вместимость зала в Ульяновске. Это раз. Во-вторых, в Ульяновске 5 тысяч человек никак не соберется на митинг с Навальным. Ну, никак. Не на митинг, а на встречу, на открытие его штаба. То есть, вот, все равно, вот, не буду верить ни за что, ни почему. У Навального рейтинг 70%, у Путина нет рейтинга вообще. Есть опрос общественного мнения.
И, которым, кстати, все, опять же, не доверяют.
И которым все не доверяют. Да, но маленькая проблема сейчас в том, что слоги просто фиксируют, как люди отвечают на вопросы. Люди могут, конечно, врать, да, могут давать социально одобряемые ответы. Кто-то, у меня есть знакомая прекрасная, которая недавно отвечала на опрос, заявила, что она поддержит Путина, хотя она его не поддержит, на всякий случай, потому что телефонный опрос, а вдруг мало ли чего. Но в любом случае, не верить в то, что большинство за Путина, ну, как-то странно. Точно так же странно не верить, что можно, условно говоря, по фотографии зала и пространства возле, и по мнению нескольких людей, которые точно совершенно не заинтересованы, даже являются сторонниками Навального. Кстати, сторонники Навального в Ульяновске говорили, как какой класс, пришло 300 человек, это так круто, 300 человек, это же так много для нашего города. А здесь 5 тысяч.
Ну что ж, с нами был руководитель политической экспертной группы Константин Калачев, которому мы на всякий случай тоже не доверяем. Спасибо, Константин.
Спасибо вам. Да. Еще.